23 января городской библиотечный центр совместно со Свердловской государственной филармонией запустил спецпроект под названием «Игра в классики». Это цикл открытых лекций о музыкальном искусстве. Первая лекция была посвящена теме «Классическая музыка», которую провела начальник отдела работы со слушателями Светлана Алексеевна Черных.
Но дальше, после эпохи Возрождения, появляются и в живописи, и в архитектуре удивительные стили. Вот можете ли вы назвать стиль, который вычурный, который такой вот необыкновенный, с излишествами украшений? А? Барокко. Это удивительный стиль, который подарил миру не только эти здания, которые до сих пор охраняются ЮНЕСКО, и не дай бог их там отреставрировать, в Италии не дают их даже трогать, на них даже дышать не дают, на эти здания, они в ужасном состоянии, но они говорят, пусть вот в штакомнуту, только чтобы не испортить. Но это дало миру такое количество музыкантов, которые до сих пор являются самыми любимыми. Ну, например, кто для вас вот в барокко, вот вы говорите, вот я знаю музыканта, вот он точно барокко. Бах, Гендель, знакомые фамилии, да? Назовите еще одну и не ошибетесь, Вивальди. То есть вот эти вот композиторы, которые были еще до классиков. Мы сегодня с вами делаем ведь такую экскурсию очень быструю. Сегодня я вот такую хочу сделать экспресс-путешествие, чтобы вы осознали все величие жизни классики, чтобы вы охватили вот масштабом не 2-3 века, а уже 10. Представляете, да, что мы с вами уже сегодня коснулись вот григорианского хорала и прошли через средневековье, возрождение, пришли к барокко, а это уже было сколько лет назад? Для меня, например, вот мир классической музыки – это абсолютно живая картина, которая имеет множество своих вот таких вот закоулков. И каждый закоулок, он характерен чем-то своим особенным. Когда просто попадаешь в старинный город, да, и вдруг ты понимаешь, что одна улица вот с такими фонарями, а вот в этой улице вот такие экипажи ездят. Поэтому это всегда интересно узнать, откуда что взялось. Да, под барокко – это тот самый век, ну век не 100 лет, а вот та самая эпоха, когда фортепиано, основной инструмент, стал настолько совершенным, что в любых совершенно тональностях он стал звучать хорошо. Нам сейчас этого не понять. Он что, плохо звучал? Он ужасно звучал на черных клавишах. Он совершенно хорошо звучал на белых клавишах, и совершенно кошмарно на черных. Ничего не строило, все разваливалось, уши резало. Представляете вот себе, вот сейчас бы вам поставить такой инструмент, вы играете на белых клавишах, все хорошо, вдруг появляются черные, и вдруг у вас начинает расстраиваться сознание, вы ничего не слышите. И при Бахе, наконец-то, создали хорошо темперированный строй. Когда строй стал делаться по квинте. Без этого интервала ничего невозможно. Он основополагающий. Квинт – это 5. И когда я спрашиваю учеников, а что такое интервал? На самом деле расстояние. Между мной и вами интервал. Между мной и вами интервал. Да? У нас между нами всеми интервала. Но если мы сыграем все вместе, будет аккорд. Это понятно, чем отличается, да? И если не 2, а 3, это уже аккорд. Потому что 2 – это еще интервал, а 3 – это уже аккорд. И поэтому вся музыка строится именно на этих интервалах. Неважно, или они в мелодии, или они в аккорде. То есть что такое интервал? Это созвучие из 2 звуков, не больше. И если уж вы позволите, немножко я вам буду давать такие термины, для того, чтобы вы поняли, что это не столько лекция, сколько такая обучающая игра с вами. Да? А чем отличается консонанс от диссонанса, как вам кажется? Мне так нравится, когда говорят, ой, в жизни столько диссонансов вообще. А что это значит? Что это значит слово диссонанс?
Вот когда режет слух.
Давайте я вам объясню просто, ладно? Вот есть слово слитно, когда звуки сливаются между собой, и они образуют созвучие, которое ничем вас не беспокоит. Я люблю играть на рояле, на синтезаторе терпеть не могу, но другого у меня нет, поэтому я вам сыграю. Консонанс – это когда все слитно. Вот они, ни один из них не выбивается, они все слились. И непонятно, какой из них где, высоко, низко, они все слились. Добавила диссонанс. Услышали? А вот так? Слышно? А вот так? А так слились. Диссонанс – созвучие, требующее перехода в консонанс. И поэтому вот на этом, вот на этих сочетаниях построено очень много в музыке. Именно на диссонансах, которые должны обязательно петь. перейти в консонанс. Понимаете, да? И поэтому вот, вот в эти вот все эпохи, когда я вас спрашивала, а чем отличается западная музыка от, скажем, от русской? У них больше было диссонансов, чем у нас. У нас была плагальность, а плагальность это, знаете что? Это когда... Вот такие созвучия, которые как будто бы не требуют никакого разрешения. Превращу в диссонансы. Вот добавила всего одну нотку, и она превратилась вот из такой, из мягкой и плагальной, в европейскую. Вот вроде бы ерунда, маленькое созвучие, а меняет совершенно даже отношение к музыке. Так вот, что сделал Бах? Он решил показать, что на любой ноте можно создать сочинение, достойное уважение. И он от каждой клавиши написал прелюдию и фугу. Что такое слово прелюдия? Увертюра — это что? Это то, что перед основным действием. Мы это называем пролог, ну, если мы берем, допустим, литературу, да, или мы называем предисловие, нечто перед основным действием. В музыке масса таких жанров, которые мы называем пред чем-то. Это будет прелюдия, это будет токката, это будет увертюра, это все, что перед основным действием. Но именно в этих произведениях композитор позволяет себе некоторую вольность, он позволяет себе показать настроение. А что такое фуга? А фуга – это сложнейшее произведение полифоническое, где есть одна тема. Ну, например, вот у Баха есть замечательная фуга. Красивенькая. Но он потом делает так, что она проходит в разных голосах. Сначала в одном, потом в другом, потом в третьем, потом в четвертом, а потом все вместе. И вот это вот колоссальное завоевание классической музыки, когда сочетается математический расчет, математическая точность с красивым результатом художественным. И я вам сегодня хочу показать несколько прелюдий Баха. И вот на этом инструменте даже играть боюсь, не хочу. А вот мы сейчас включим до-мажорную прелюдию. Знакомо? И он сказал, до-мажор – это светло, это красиво. И он эти аккорды разложил. Это называется гармоническая фигурация. Он их разложил. Если я могу сыграть их вместе, и будет гармония. А он взял их и сделал как арпеджио, то есть разложил. Музыка вечная. Написал ее много лет. Вот жила она, жила эта прелюдия, и появилась опера, и появился Гуно, который взял и написал музыку Авы Марии, не изменив ни одной ноты у Баха. Это о вечности музыки и о том, что она перепрыгивает свои эпохи, превращается, она видоизменяется, обогащается, но живет. Одна из самых лучших исполнительниц музыки барокко. Вот этих вот созвучий. Согласны, что эта музыка тоже становится вечной? Спасибо. И вот так он написал 24 прелюдии и фуги, на каждую ноту по две. До мажор и до минор обязательно. И у него есть такая прелюдия, до мажорная. Вот такая вот, которая совершенно другого характера, да, которая абсолютно моторная. То есть мы в этой прелюдии начинаем понимать, что моторика это становится тоже неким признаком эпохи барокко. Если вспоминаете Вивальди, прежде всего, что вы помните? Знаменитые его времена года, где сплошная моторика и сплошная, как перпетуум мобили, непрерывное движение. А все это эпоха барокко. Но Бах ведь писал и для органа. А знаете ли вы, что Бах переписывал ночами те ноты, которые были в шкафу его брата? Он писал ночами, ему запрещали это делать, и он ночами переписывал. И некоторые говорят, я думал, композиторы, вот у них там с неба спускается, ну что-то такое озарение. Они садятся и записывают. Смею вас уверить, это глубокое заблуждение номер один. Прежде чем музыку начинать писать, любой композитор сначала должен понять, а как она вообще записывается? Как он это делает? Он это делает на примере, скажем, предшественников. Он обязательно изучает, неважно каким способом, кто-то переписывает, кто-то слушает, кто-то просто играет подряд все, да. Вот этот вот навык получения информации из прошлого, это то самое ценное, что есть в музыке классической. Когда я слушаю музыку любую популярную, я, знаете, проиграла все детство в вокально-инструментальном ансамбле, и всему, чему я научилась, я работала топером в балете. И я понимаю, что я почему там научилась, а я проигрывала это по миллиону раз. И когда ты проигрываешь, для тебя это становится уже твоим собственным, а дальше твое право остаться в этом или прибавить что-то свое. Поэтому Бах, почему он такой был гениальный композитор? Да он потому, что перелопатил всю музыку, написанную до него, на миллион раз. Он ее всю переписал, и он создал такие шедевры, которые до сих пор... вот слушаешь, думаешь, как он смог вообще? Я вот не понимаю. Вот у вас был когда-нибудь культурный шок? У меня их было два. Первый, когда я стояла в Пантеоне и думала, как? Ну как они это могли построить 2000 лет назад? Ну как? А второй у меня был тоже в Италии, в Помпеях. Я не ожидала. Я-то думала, что ну как бы город и город. И когда я поняла, что там можно было жить, что там все вот так. Но я не говорю, что у меня от музыки часто культурный шок. Но вот от Баха и от Моцарта у меня именно шок, потому что как они умудрились в те далекие от нас времена именно написать такие глобальные сочинения, которые до сих пор поражают воображение. Это же надо так все уложить. И рождались такие жанры, которые соединили в себе все, что возможно. Музыку светскую, музыку народную, музыку дворцовую, музыку католическую, музыку какую угодно. Стали создаваться огромные циклы. Циклы – это когда в произведении очень много частей. Обо всех, конечно, я вам ни за что не успею сегодня сказать, но о некоторых упомяну. И вот во времена, еще начиная с XII века, стали появляться циклы, ну, они были, например, для богослужений, под названием месса. Что такое месса? Это упорядоченное чередование, ну, в смысле, чередование частей очень строгой последовательности. Вот он есть там кириллийцем, вот он там есть кредо веру, вот он там есть и все что угодно, санктус, все строго по порядку. Но каждый, когда писал композитор, он как бы свое отношение к этой жизни, к этому Богу, к этой вере, к этому окружению выражал. Поэтому месса это вот была такая вот устойчивая форма. Да? А чем отличаются жанры от форм? Жанры, но если вот нам сказать с вами жанр марш, вы же понимаете, что это такое? Четыре четверти обязательно, чтобы все было квадратное, чтобы люди могли шагать, да? Если мы говорим жанр вальс, мы представляем себе, что это танец должно быть раз, два, три, раз, два. Когда мы говорим, например, жанр какой-нибудь ноктюрна, мы тоже говорим, что ноктюрн – это ночная песня, должно быть что-нибудь такое созерцательное, может быть под Куинджи, может быть там еще как-нибудь, да? А форма – это когда все эти жанры могут объединиться. И поэтому иногда диву даешься, как, например, у Баха в его духовном сочинении вдруг такая музыка звучит. Это Бах написал. Мессу. Он написал это сочинение «Магнификат», то есть это прославление Богоматери, но такую замечательную музыку, которая совершенно народная, правда? Абсолютно доступна, танцевальная. Да вот форма, это когда в одном крупном сочинении могут объединиться, ну, скажем, совершенно разные жанры. Это может быть и хорал строгий, такой, знаете, глубокомысленный, ни шага вправо, ни шага влево. Это может быть иллюстрация какого-то движения, мы сейчас это послушаем. Может быть народный танец, может быть народная какая-нибудь задушевная песня. Настолько много всего может быть в одном жанре. Но сегодня я хочу вам буквально маленький фрагмент показать высокой мессы. Мессы си минор. И в следующем году наш хор и наш оркестр рискнут ее исполнить. Это глобальнейшее сочинение, которое вот все это и соединяет. Вот самые разные и народные там песни, и хоралы, глубокомысленные движения. Очень много писал Бах для органа. И когда говорят люди, я хочу Баха, почему-то думают, что он писал только для органа. Я специально вам органную музыку поставила не первую, потому что Бах писал далеко не только для органа. Но тем не менее, те же самые прелюдии и фуги он писал, конечно же, и для Баха, для органа. Он был одним из лучших органистов своего времени. Ходил пешком из одного города в другой, чтобы какого-то органиста послушать и поиграть в разных соборах. Органа может быть 2-3 мануала. Обязательно ножная клавиатура. Играют пятками и носком. Есть переключения на разные тембры, на разные звучания. Поэтому орган называют оркестром, потому что все, что возможно в оркестре, все тембры, есть у органа. Итак, он писал для органа прелюдии, фуги, знаменитую токкату ре минор, которую знают все, да? И всегда у него вот звучание такое вот мощное у органа. Чем орган нужен был церкви, как вам кажется? Ведь именно в костелах, ведь именно в соборах и в базиликах появился этот инструмент. И когда мы сейчас заходим в любую западноевропейскую церковь или базилику, мы видим множество органов, иногда бывает по 2 органа в одном соборе. Я видела вот в Праге там антифоном 2 органа. Вот. Как вам кажется, что такое, что за воздействие имеет органная музыка на человека? Почему до сих пор мы приходим и что-то такое с нами внутри происходит? Есть всего 2, ну, опять же, я свое мнение высказываю, но надеюсь, что оно, потому что я целый год училась играть на органе, я это почувствовала прямо на себе. У органа звук не гаснет. Вот на инструменте я сыграла, звук, он погас, на любом. Сыграла, он, ну, гаснет. У органа он тянется, и он вас начинает завораживать, вам от него никуда не деться, он в вас проникает. Это первое. Это очень существенно, когда человек поет, и ему надо научиться петь, ему надо научиться играть на органе, хотя бы попробовать, он сразу поймет разницу. Вот потому что когда я играла, прям, знаете, прям заболело все внутри. Вот его играешь, а он держишь, а он не гаснет. И от этого ощущения, что он прямо в тебе, этот звук. И когда человек приходил в церковь, и эти звуки до него доходили, он понимал, что он ничтожен. Вот главное, это вот там все наверху, понимаете, да? Этот звук его начинал порабощать именно своим вот этим проникновением и величием. И до сих пор так оно и есть. Почему многие не выдерживают орган долго? Тяжело дышать, потому что он начинает вот прямо подступать. Второе, это правда вот эти вот низкие частоты. Низкие частоты, и хотя, конечно, это не инфразвуки, но они низкие. А низкие частоты, они начинают с вами вместе, вот это вот колебание, и вы начинаете с ними резонировать, и кто-то начинает впадать в медитацию, кто-то еще как-то, но это все физиологические принципы, и на этом церковь построила свое вообще владение миром, честно говоря. Я до сих пор, вот мы когда там я еще вот училась, да, я этого не понимала пока, я вот на себе этого не почувствовала, потому что во-первых, тянется, и ты понимаешь, что почему в церкви поют наши русские, а там играют на органе. У нас другое отношение. У нас Бог, как и ты, человек, и ты наравне с ними, он для тебя отец родной, а там нет, там все, там страшный Бог, он тебя покарать может. Там другое отношение. И орган играл огромную роль. И вообще музыка профессиональная и музыка церковная, она была вся посвящена этому. Человека убедить, что он ничтожен, что самое главное – это Господь Бог. И как бы я ни была верующей, я признаю, что ну, это было вообще использование физиологических особенностей человека. То есть это был элемент воздействия на человека. Но до сих пор, слушая орган, мы понимаем, это то, что связывает нас со Вселенной. Потому что 3000 труб, каждая из них – это дух. Это воздух, представляете, да? У каждого есть огромная масса, а масса, самая маленькая трубочка – это карандаш, да? Самая большая, которая выше нашего вот этого здания, если в больших органах, представляете, да? И от того, что мы их иногда не видим, не означает, что мы их, вернее, мы видим и думаем, что это все, ничего подобного. Там внутри целая армия труб, там целая армия жизни. И поэтому у Баха что было интересно в его творчестве именно в церкви? Он должен был каждую неделю написать новую кантату. А кантата – это произведение из нескольких частей, там, где есть хор, солисты, может быть, там какие-то еще инструментальные. Представляете, какой он был трудяга, сколько он всего писал. Но иногда у него из кантаты в кантату музыка перекочевывала. То она «Глория» отдельная кантата, то она «Глория» отчасти в миссии. Ну, как мог, так сам у себя и заимствовал. Но это не умаляет достоинств его произведений. Я хочу вам сегодня показать маленький фрагмент его семиминорной мессы. Именно вот той мессы, которая соединяет все. И солистов, и хор, и духовное, и светское, и всякое разное. И еще и по своему жанру месса становится не просто прикладным, оно становится каким-то, знаете, вот всеобъемлющим жанром, который соединяет человека и его духовность, и его, ну как бы, жизненность, да, вот его повседневность. Кирие Элейсон, Христе Элейсон, да Господи помилуй. Предикт называется, вступление. А дальше абсолютно человеческая музыка. Чуть погромче, можно? Какие там залы? И они эту музыку хранят. То есть это некая, знаете, вот, ну как бы заранее сказанная музыка, да, то есть она заранее проговоренная. И любое вступление – это настрой на характер музыки. У Баха есть одна черта – бесконечность. Вот она идет, 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 развивается, движется, движется, движется. Органы у них, видите, как выставляются, да? У них органы – это инструмент, где клавиатура может быть, вот, мануал, да, вынесен. Это я про западные концертные залы говорю. Есть? Она есть сюда. Вот тема если вам про полифонию заодно покажу. Вот она в одном голосе прозвучала. И пошла в другом. Слышите, да? В другом голосе. А тут продолжает что-то свое петь. Сейчас будет дальше. Продолжают свои. Как это вот нужно написать, чтобы они все сочетались, да? Вот это вот искусство полифония. Сейчас так впечатляют, да? И представьте себе, что мы только спасибо. Мы только маленькие вот сделали маленькое туда движение. На самом деле это огромный мир вот в этом жанре.